В эфире еженедельная программа «Образование». У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – почему так неэффективны реформы, которые централизованно проводит государство. Поводом для нашей программы послужил выход в свет русского издания книги Джеймса Скотта «Благими намерениями государства». Под заголовок «Почему и как провалились проекты улучшения человеческой жизни». В студии «Радио Свобода» декан факультета социологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Дмитрий Рогозин и директор междисциплинарного научного центра той же Московской высшей школы социальных и экономических наук Александр Никулин. Здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте.
Во второй половине часа вы можете задать вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Везде абонент «Радио Свобода». Первый мой вопрос Александру Никулину. Александр, скажите, пожалуйста, почему так знаменательна книга Джеймса Скотта, и, может быть, если можно, основную его мысль, почему благими намерениями государства не очень получается делать реформы?
Ну, я несколько слов, может быть, скажу о самом авторе. Джеймс Скотт является профессором Йельского университета в Соединенных Штатах Америки. Это антрополог, политолог, много работавший в различных странах мира методом включенного наблюдения, но в особенности в Юго-Восточной Азии.
То есть он по всему миру ездил? Это опыт не только там России или там Америки, это по всему миру, да?
Да, да, безусловно. И эта книга была им написана в Штатах, она вышла в 98 году под названием «С точки зрения государства». И обобщает опыт государственных реформ, амбициозных государственных проектов, проводимых по всему миру в течение двух веков, 19-20 века.
То есть такой широкий охват, да?
Да, да. И что самое, пожалуй, интересное, что здесь Скотт рассматривает не только опыт России. Опыт России, соответственно, отражен в главе о советской коллективизации и о советском индустриальном плане. Но также это опыт строительства великих зданий и столиц в Бразилии, Индии, Франции, связанные с Ле Корбюзье и рядом других великих архитекторов 20-го
Оскар
века.
Оскар Немейер там,
да? Да, да, да. Вот. Это, если говорить об аграрных реформах, это реформы и в Танзании, между прочим, и в самих Соединенных Штатах, и в ряде стран Африки. Но главное, пожалуй, смысл книги сводится к тому, что автор попытался показать, что существует специфический государственный взгляд, государственное знание, государственный способ восприятия реальности и воздействия на нее. Показано, что люди, которые занимаются составлением амбициозных планов переустройства природы, общества, действительно руководствуются благими намерениями. Они искренне верят в науку, технику, в высокие возможности современной цивилизации, но в силу того, что их взгляд, их намерение характеризуется определенными ограничениями восприятия реальности, когда дело доходит до реализации проектов, то проекты идут туго и часто, в конце концов, проваливаются, и благими намерениями, в конце концов, бывает вымощена дорога в ад.
Но вообще... Да, так и хочется про это поговорить. Благими намерениями государства прямо хочется добавить, да?
Но вообще эта книга прежде всего о знании, о стандартизации знаний. Я бы сказал, эта книга не только по социологии реформ, но по социологии знания. И главная ключевая метафора этой книги – это история того, как, например, выращивался по научным правилам и канонам лес в Германии. Германия стала пионером создания образцового высокопродуктивного леса специально для рыночной экономики по определенным четким планам. И это был прекрасный проект. Все страны в начале 19 века старались перенять германскую модель научного лесоводства. Но в результате через одно-два поколения в Германии, а потом и в соседних странах, которые переняли эту систему, лес стал гибнуть на корню весь. Сначала он действительно был такой прекрасный, ровный. А оказалось, что германские лесоводы, государственные, казенные люди, не учли, например, что в лесу должна быть так называемая, с их точки зрения, всякая дрянь, которую они искореняли. Кустарники, там, жучки, паучки. все то, что не интересовало государственно ориентированных на рынок лесоводов. И в результате через некоторое время уже немцы стали пионерами в освоении экологической службы, экологических правил, заботе о лесе, о том, что нет ничего бесполезного в экосистемах. Вот то же самое мы можем обнаружить и в человеческом обществе. И если говорить о позитивном, о позитивной составляющей книги Скотта, то это не просто критика. Это было бы скучно говорить, посмотрите, что государство, что не делает дурак, все он делает не так, и тут провалилось, и там провалилось. Скотт, конечно, умнее, он пишет о том, что многие проекты государства и удавались, вот, но главное, они удавались вот в каких случаях, когда существовало сильное восприятие общества снизу, общество могло критиковать, оно могло вмешиваться, оно могло участвовать в принятии решений, а главное, в корректировке решений. И главное, когда государство учитывало даже специфический вид знания, Скотт выделяет три вида знания, это знание техни, техническое знание, знание...
Ну, физико-математическое, химическое, мы бы так бы сказали, да?
Эпистемия, эпистемологическое знание, знание философов и знание мефис, это знание вот повседневной нашей жизни, то, что умеют, как правило, обычные умельцы в народе, люди, одаренные здравым смыслом,
все домохозяйки, они ведь и спроси рецепт, она сейчас не скажет, сколько, чего она берет. Это тоже вот знание метиса, потому что спросишь, сколько варить надо, сколько бросать, сколько, да по вкусу, да попробуй, до готовности. Это ведь реально, ведь тоже метис даже.
Абсолютно верно, и, возможно, Ульянов Ленин это и учитывал, когда говорил, каждая кухарка должна управлять государством, но вот этого не произошло в 20 веке. Кухарки остались со своим знанием, а министры и технократы остались со своим знанием. И часто из-за этого бывала в мире великая трагедия.
Много кухарок умерло после вопроса Дмитрия Рогозина. Скажите, пожалуйста, это не политик, надо сказать, что вот мы, чтобы все думали, что это не политик Дмитрий Рогозин, а социолог Дмитрий Рогозин.
Ну, политика тоже уже давно не слышно, так что...
Не-не, он появился, он сейчас, да, он появился. Ну, давайте о нем не будем. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вы социолог. Вот все-таки давайте разовьем эту тему. Почему, Александр так вкратце охарактеризовал, почему все-таки реформы не идут? Что, государство недостаточно изучает людей, оно их не уважает? Причем мы говорим сейчас не о российском государстве, а вообще... Вот то, о чем Джеймс Скотт писал, об вообще государственном взгляде. Кто тут виноват? Бюрократия, наука, кто?
Для начала позвольте небольшую ремарку сделать. Вот чем хороша любая грамотно написанная книга, она дает читателю простор для восприятия и выявления главных деталей. Вот я, в отличие от Александра, главную деталь увидел не в критике государства, а в критике современного государства. И современное, вот это прилагательное, здесь ключевое. Джеймс Скотт это называет научно-наукообразным таким термином, термином высокого модерна. Но мы можем и по-простому говорить. Вот то, что случилось после Французской революции, там, что происходило во времена индустриализации различных, в нашей стране мы это очень хорошо помним да. И знаем. Вот. А что здесь происходило? Происходило то, что государство стало таким особым механизмом, я бы даже не сказал подавления общества, а особым механизмом структурирования и категоризации общества. То есть государство, вот в современном его плане, общество как таковое, состоящее из людей, из индивидов, с их интересами, какими-то ошибками, которые они допускают, то, что они влюбляются и так далее, и так далее. Вот это реальной жизнью государству это абсолютно неинтересно. Что интересно государству, это некоторые, так скажем, статистические показатели, где единица, вот эта единица человек, неотличима от другого человека ничем. Это в большей степени как раз Джеймса Скотта и приводит в абсолютное недоумение. Как можно управлять обществом, когда индивиды неразличимы? Они возникают только как примеры какие-то. Вот возник индивид, мы увидели и помогли ему. А если не увидели, то все будет проходить в рамках там, каких-то государственных бюджетов, споров и так далее. Вот примером из такого уравнительного подхода к индивидам, такого модернизации в сфере образования может служить единый государственный экзамен. Я уверен, что Джеймс Скотт, у него бы встали волосы на голове, если бы он бы внимательно вник вот в ту
в
процедуру,
России единый государственный экзамен.
В ту процедуру, которая происходит, когда детям независимо от предмета, заставляют проходить, вот играть вот в эти правила заполнения некоторых анкетных, там, отвечать на какие-то стандартизированные вопросы. Вот. Поэтому это ремарка...
Но анкетирование-то во всем мире развито. Если мы уже вот затронули реформу в образовании, и вообще-то, не знаю, там, англичане, американцы, людей, которые приезжают в их страну, они тоже анкеты-то знают на знание языка. Наверное, работает?
Конечно. Так Джеймс Скотт критикует не Россию, он критикует современное мировое сознание. И трагедия заключается именно в том, что Россия здесь не уникальна. Хватит ругать друг друга и говорить, что коммунисты тут натворили бед много. Натворили бед все, кто сейчас находится находится в статусе управляющих людей, кто мыслит категориями такого большого масштаба, макрокатегориями. Вот эти люди именно и сделали все. А то, что анкетирование распространено, ну так что много чего распространено, и войны случаются разные. Ничего хорошего в этом нет.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжим обсуждать, почему так неэффективны реформы, которые централизованно проводит государство, после 30-секундного анонса.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – почему так неэффективны реформы, которые централизованно проводит государство. В студии Радио Свобода декан факультета социологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Дмитрий Рогозин и директор междисциплинарного научного центра Московской высшей школы социальных и экономических наук Александр Никулин. И Дмитрий Рогозин продолжит говорить фактически о кодификации, то есть о уравниловке, да, которая удобна чиновнику.
Да, вот
не только в России.
Продолжать эту линию и говорить о более каких-то конкретных вещах, критике Джеймса Скотта современного государства, оно связано, конечно, с тем, что люди, стоящие у власти, привыкли, благодаря усилиям научных сотрудников в том числе, мыслить общими категориями. То есть вот считается почему-то, это совершенно непонятно нормальному человеку, живущему там и живущему нормальной жизнью и руководствующему здравым смыслом, непонятно, почему общие категории, такие как общество, народ, начинают доминировать над частными категориями, а может быть и вовсе не категориями, а навыками и умениями, связанными с практической жизнью. Как люди живут, как они выбирают себе друзей, как выстраивают отношения, как заводят любовниц и так далее. Вот это почему-то
как все. Как в школу ходят.
Вот это почему-то все. Государство наше не очень-то интересует. И,
то есть, наоборот, она считает, что она может создать условие, что все будут одинаково это делать.
Ладно бы это, она еще... Оно.
Оно, государство.
Да. К сожалению, оно еще имеет и конкретных носителей, имена этих носителей известны. Так вот, к сожалению, оно не только обобщает, то есть дает общие названия, но и очень сильно утрирует эту жизнь. То есть те общие названия, которые она дает, то есть общее название «народ», попробуйте-ка найдите его хоть где-нибудь. То есть нету этого. А на основании этих общих названий строится национальная политика. Разрабатываются национальные проекты. К чему они приводят? Это видно по результатам, какой бы национальный проект мы ни рассмотрели.
И в какой бы стране, да?
Здесь, кстати, очень легко давать прогнозы. Можно легко сказать, что все национальные проекты закончатся ничем в России через определенное количество времени. То есть результаты у них будут... если не отрицательные, то дай бог, чтобы не навредили уж очень сильно.
Почему? То есть дело в том, что потому что рассматривается народ как целое, а такого понятия не существует, да? Вот дело в том, что я могу сказать, что вот в бизнесе там давно уже поняли, там есть там понятие целевой группы и так далее, и так далее. И там даже есть такая крылатая фраза, ну, кто-то из Daimler-Benz когда-то сказал, что мы не продаем
мерседесы немецкому народу. То есть мерседесы продаются вообще-то определенной группе довольно состоятельных людей. Поэтому если представлять, что их покупает любой человек, ну, это было в начале века, когда это были дорогие машины. Вы об этом хотите сказать, что, в принципе, проект должны быть направлены на какие-то узкие группы, которые вообще должны понимать, чиновники должны понимать, чего они хотят.
Я не уверен, что они могут это делать, конечно, в смысле чиновники хоть что-то понимать. Вот. Но, тем не менее, действительно, знание должно быть контекстуально, как вот говорят многие социологи. То есть должно относиться и описывать конкретные, совершенно конкретные события, происходящие в этом мире. Если мы не будем говорить об обыденном мире, а будем, питать свое знание категориями, некоторыми абстрактными понятиями, мы так и будем жить в иллюзиях национальных проектов. Больше ничего. Ничего конкретного сделать нельзя с этими национальными проектами, которые оперируют только макроэкономическими показателями.
Ну почему? Да, вот есть национальный проект, в рамках которого там школы дают компьютеры. Разве это плохо? Вот давайте мы во все школы раздадим компьютеры. Ну так, идеологически вроде бы неплохо.
Идеологически неплохо, а практически плохо. Вот представьте себе какую-нибудь деревенскую школу где-нибудь на Северном Кавказе. Вот. И им привозят этот компьютерный класс, который и поставить негде, и специалистов нет. И этот класс вполне вероятно, я сейчас, конечно, фантазирую, но вполне вероятно, он останется так и зачехленным вот в этих коробках, не распакованным, потому что не пришло время. А мы знаем, что компьютерный класс там через 3 года он будет морально устаревшим, ну и так далее. То есть... Вроде бы хорошо.
В лучшем случае растащат по домам, вы хотите сказать? В лучшем, потому что...
Нет, вроде бы хороша стандартизация. Дать всем равные права, равные шансы. Но когда мы смотрим на Россию, то мы видим, что Россия вообще-то это не некоторая единая территория. Уж очень она у нас разная, чтобы выстраивать на ней вот такого рода национальные программы.
Александр Никулин, вопрос. Александр, скажите, пожалуйста, а что вы считаете... А как надо? Одно из достижений Джеймса Скотта, его книги «Благими намерениями государства», что вы уже вкратце сказали, это то, что он пытается придумать и как надо проводить реформы. Да? И вы отчасти начали уже отвечать на этот вопрос.
Прежде всего, мне бы, может быть, как-то не парадоксально хотелось бы тут выступить в защиту государства. То есть порой мы так его ругаем и говорим, что все неправильно, все не так. Что что-то самое удивительное, что у государства все-таки удается. То есть я бы сказал, удивительно не то, что оно работает плохо, а удивительно, что оно работает. И как Райтин говорил, телефона звонят, и парохода бегают. И в конце концов повышается компьютерная грамотность населения, и проникают компьютеры в сельские школы государства. Как? Почему это происходит? Вот Скотт как раз, если мы обратим внимание на его книжку, большинство проектов, да, государство это современное, но тем не менее он берет проекты еще 18-19 веков. Это проекты из истории Франции и Германии. А в основном большинство проектов 20 века, которые он рассматривает, это территории стран так называемого третьего мира. И Скотт как раз пишет об этом, что, как правило, в этих странах ослаблено само по себе гражданское общество. Нет адекватного сигнала снизу. То есть, когда государство может полноправным хозяином внедрять свои проекты, национальные или какие еще-либо, на места... И ждет, что снизу только берут под козырек и говорят, есть, исполним. Не обдумывая, не критикуя. И в этом отношении, главный рецепт Скотта, это опять, может быть, утопичная идея, чтобы государственные чиновники прислушивались к мнению людей, которых они хотят облагодетельствовать, это с одной стороны. А с другой стороны, чтобы была возможность людям... которым это самое благие намерения предрасположены, предназначены от государства, чтобы эти люди могли сформулировать свое мнение и высказывать свою критику, и главное, чтобы учитывали специфику, вот тот контекст, о котором говорит Дмитрий Рогозин, территориальный, например, в условиях России, многонациональный.
Национальные особенности.
Да, культурные, географические, какие угодно.
Но заметьте, как только вы начинаете перечислять контекст, вы пользуетесь теми же общими категориями. Контекст учитывать очень сложно. И вот мы сами попадаем в эту же ловушку вот сейчас. Говоря о контексте, мы оперируем на самом деле не контекстуальными категориями, а общими. Вот об этой ловушке как раз и предупреждали феноменологи, говоря, что, ребята, прежде чем учить народ, как жить и давать им рецепты, подумайте о том, как вы формируете понятия и как вы приходите к этому знанию, как учить людей. И, по-моему, Джеймс Скотт об этом тоже говорит.
Ну, вот что любопытно, вот что мне показалось очень интересно в книжке Джеймса Скотта, что успехи, которые достигал государство в каких-то проектах, были вопреки, и потому что не очень жесткая реформа, ну, если те же компьютеры привезли в школу, то не очень четко говорили, что с ними делать. И поэтому они находили каких-то людей, которые работали на этом компьютере, фактически используя его нецелево, как бы у нас сказали чиновники. Но этот человек наладил этот компьютер, он его использует, они там даже на нем, может, зарабатывают, но и дети работают. Там, где школьный директор сказал, да нет, я не позволю расхищать народное добро, там-то этот компьютер стоит в кабинете директора и работает мебелью. То есть, казалось бы, вот эти люди в этой деревне, они вот как Метис, да, тот самый, о котором говорил Джеймс Скотт, они просто брали, делали фактически неправильно, а иногда, может быть, и противозаконно, но благодаря этому они выполняли то, что хотело государство изначально.
Ну, я бы еще вот что сказал. Мы, к сожалению, и словом «государство» оперируем очень абстрактно. Что значит государство? Есть премьер-министр и президент, но есть государство, например, и средний чиновник. Например, у Скотта очень много цитат из русских авторов. Он очень любит русскую литературу, например, из «Войны и мира». И как пример из «Войны и мира», если помните, там первый том, это еще кампания в Австрии, безумные приказы на уровне маршалов и императоров Австрии и России.
Это когда Аустерлицкое сражение?
Нет, да? Это перед Аустерлицем, это деревня Шенграбин. Но да, есть капитан Тушин и есть его батарея, состоящая из четырех орудий. Ну, можно сказать, солдаты – народ. Но Тушин, он уже чиновник, он государство. И он как раз ориентируется, он посредник между государственными предначертаниями безумными и тем, что ему нужно сохранять солдат.
А ему с солдатами-то общаться надо?
Ему надо общаться. И он, в конце концов, в общем-то, там задерживает и удается улизнуть и каким-то образом исправить положение. В этом отношении я бы сказал, что существует масса каких угодно теневых, неформальных правил на уровне общения средних, малых чиновников, простого населения. И благодаря именно этому часто исправляются вот эти государственные абстрактные планы и проекты. И в результате позитивный результат, вопреки всему, достигается.
Абсолютно точно. Я вот в этом абсолютно согласен с Александром Никулиным. И я-то, когда критикую государство, боже упаси критиковать конкретных людей. Они все очень милые, в основном люди, но иногда воруют, иногда что-то делают не так. Но, в общем-то, они живые люди, у которых много проблем. И, между прочим, это видно, это прорывается даже в масс-медийной информации время от времени.
Спасибо большое. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, ведущий Владимир Бабурин обсудит с пиар-консультантом, политтехнологом Дмитрием Орловым и политологом Андреем Пиантковским 3 года после ареста Михаила Ходорковского. А мы продолжим обсуждать, почему так неэффективны реформы, которые централизованно проводит государство, после краткой сводки новостей. Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня исполняется 3 года со дня ареста Михаила Ходорковского. Во многих городах России проходят акции в его поддержку. Экс-глава ЮКОС отбывает 8-летний срок заключения по обвинению в экономических преступлениях. В Японском море спасены еще 6 моряков с затонувшего сухогруза «Синегорье». Судьба 6 неизвестна. Вчера были спасены 5 моряков, 1 найден мертвым. Президент России Владимир Путин в эти минуты отвечает в прямом эфире на вопросы россиян. Трансляцию из Кремля ведут 3 российских телеканала. Генеральный секретарь НАТО Ябде Хопсхефер сегодня и завтра проведет переговоры в Москве. Главные темы – сотрудничество в рамках Совета России и НАТО, ситуация вокруг ядерных программ Северной Кореи и Ирана, обстановка в Ираке, Афганистане и Ливане. В Нью-Йорке состоялась церемония вручения премии за храбрость среди Международного женского медиафонда. Среди награжденных американка Джилл Кэрролл, журналистка из Ливана Мэй Чидиак и китайская журналистка Гао Ю, собравшиеся почтили минуты молчания память убитой российской журналистки Анны Политковской, лауреата премии за храбрость 2002 года. В Магадане летчики и бортпроводники компании «Магаданские авиалинии» объявили бессрочную голодовку. В акции участвуют около 30 человек. Все они требуют погашения долгов по зарплате. В Южной Корее подал в отставку министр по делам объединения с Северной Кореей. Вчера заявление об уходе со своего поста подал глава Южнокорейского оборонного ведомства. Оба считают, что на них лежит косвенная ответственность за ядерное испытание в Северной Корее. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать, почему так неэффективны реформы, которые централизованно проводит государство. Поводом для нашей программы послужил выход в свет русского издания книги Джеймса Скотта «Благими намерениями государства». В студии Радио Свобода декан факультета социологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Дмитрий Рогозин и директор междисциплинарного научного центра Московской высшей школы социальных и экономических наук Александр Никулин. Жители России, в том числе москвичи, могут сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Вы также можете отправлять сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40. Везде абонент Радио Свобода. И я хотел бы, чтобы Дмитрий Рогозин продолжил разговор о том, что вообще-то, когда проходят реформы, ну, есть как бы верхний слой планирующих чиновников, да? А есть, в общем-то, чиновники низового уровня. Ну, если мы говорим, мы говорили о капитане Тушине, фактически армейский чиновник, офицер, да? Кстати, во многих странах офицером называется и чиновник, да? Или там чиновник фирмы, там, chief officer. То вот эти чиновники, они фактически работают уже на стороне людей. Они фактически, пользуясь своей властью, делают ровно иногда противоположное, что им советует государство. Пожалуйста, Дмитрий.
Да, и, кстати, этот парадокс очень хорошо описан вот в книге, которую мы сейчас обсуждаем. Джеймс Скотт приводит пример вида забастовки, который придумали французские рабочие, когда всю забастовку они устраивали таким образом, что выполняли все инструкции, которые им спускали вышестоящие.
Жестко только выполняли.
Жестко выполняли все от А до Б. В результате выполнения всех инструкций работа в лучшем случае тормозилась настолько, что у предприятия возникали огромные убытки, в худшем случае ломались конвейеры и так далее.
Потому что в армии говорят, если все делать строго по уставу, то парализован будет армейский механизм.
Поэтому проблема заключается даже не в том, чтобы начать предлагать какие-то новые реформы или новые национальные проекты, а в том, чтобы внимательно смотреть, как адаптируются те распоряжения, указы, которые проходят разные стадии обработки. Вот. И тут самое главное, действительно, не нужно пугаться тому, что вдруг возникают такие слова, как неформальная экономика, какие-то, вот я уже начинаю говорить об этом, теневые платежи, уже начинаю пугаться. Вроде бы у нас в России это окрашено таким негативным светом. Вот Джеймс Скотт говорит, не бойтесь личного, не бойтесь подсобного хозяйства, не бойтесь того, что вы утащили у государства, это нормально. То есть это нормально в рамках выживания. Люди попадают в такие условия, в которых если он не утащил что-то и не установил дома, то будет страдать все общество. В некотором смысле. Потому что, когда, допустим, ну не знаю, какой-то смышленый, мы тут заговорили о компьютерных классах, какой-то смышленный учитель информатики утащил один ноутбук из школы и начал разбираться дома в компьютерных технологиях, а при этом пригласил каких-то ребят, организовал неформальный кружок, еще что-то. Разве это не общественное благо? Разве не к этому мы должны стремиться? А с другой стороны, толковый чиновник может побить по рукам, да еще, не дай бог, в суд подаст на такого, в общем-то, здравомыслящего по Джеймсу Скотту человека.
Да, вот это вот очень важно, те механизмы, они, кстати, бывают не только в государстве, многие большие корпорации, большие компании, не только российские, но и западные, они тоже устроены таким образом, что разумные руководители понимают, что без неформальных связей, даже и такое понятие, как серый кардинал, да, то есть это человек, который не облечен формальной властью, но человек, который является неким посредником между широкими массами, ну, в той же фирме, которые работают, и между начальством, которое из тех же благих побуждений, улучшая фирмы, вдруг продажи падают или еще что-то.
Более того, странная вещь, что вот даже в массовом сознании, не говоря уже о сознании чиновников, распространено такое мнение, что у нас есть некоторая национальная экономика с различными отраслями промышленности, а вот неформальный сектор — это что-то мелкое, прилепленное, мешающее жить.
От которого надо избавиться.
Да, в лучшем случае, может быть, избавиться, а может быть, не замечать и так далее. Джеймс Скотт говорит, что национальная вот эта огромная экономика — это всего лишь часть вот этих неформальных реальных отношений. И нужно уметь замечать целое, главное. То есть вот здесь мы видим такой переворот мышления.
То есть Джеймс Скотт говорит, что это не какой-то нарост, который, существует, просто нет сил от него избавиться, да? А это может быть стержнем.
Это и есть жизнь. Вот это и есть жизнь, это и есть настоящие реформы, если мы снимем кавычки и скажем, а что такое изменение в нашей жизни? Изменения происходят вот именно в той области, которая в толстых учебниках, книжках обозначается как неформальная экономика, теневая экономика, там нерыночный сектор отношений и еще черт знает что. Так вот, если посмотреть на это внимательно, то именно это, черт знает что, нужно изучать. Нужно именно к этому подходить таким образом, чтобы отношения обычных людей каким-то образом внедрялись, вот об этом говорил Александр Никулин, каким-то образом трансформировались в отношения, возникающие между государственными чиновниками. Это вообще-то утопическая теория, и навряд ли это возможно. Но, к счастью, неформальная экономика никогда не погибнет. Она не только живучая, это просто сама жизнь.
Ну, вот пример в образовании, например. То есть для России
Александр Никулин,
актуально овладение иностранными языками. Вот сейчас в Москве масса появилась, опять спрос рождает предложение.
Во всех школах учат иностранные языки.
Масса частно практикующихся еще репетиторов. Они разные по уровню. Есть высококлассно, есть нет. То есть, опять, они, например, как правило, нигде не зарегистрированы. Но через эту систему, вот, например, индивидуальной трудовой деятельности этих частно практикующихся учителей, или если он учитель, учит хорошо и в классе, но потом еще дополнительно зарабатывает, в силу того, что государство платит ему маленькую зарплату, он не в состоянии на нее прожить, и это дополнительно. Ну, вот, пожалуйста, это нигде не регистрируемая занятость, в принципе, за последние, может быть, десятилетия, действительно...
Подняла уровень образования?
Повышает уровень. Иностранцы приезжают и говорят, да, Москва, ведь теперь заговорили по-английски, там в разной степени или еще каким-то образом, но там 10-15 лет назад это...
Мы об этом говорили в рамках нашей программы. Вот репетитор, такая фигура, презренная и часто, в общественном сознании, конечно. И очень часто в эту сторону, не будет репетиторов, будут школы. Но реально, если посмотреть, то очень многие ребята с репетитором за несколько месяцев поднимают свой уровень с нуля, который ему государственная школа, оплачиваемая государством из налогов, которые платят его родители, не дала. А репетитор за короткое время фактически закрывает те дыры, которые сделало государство. У нас вот звонок Сергея. Наушники наденьте, пожалуйста, господа. Сергей, пожалуйста.
Добрый день, господа. Давайте вернемся к нашей России, гремучной стране. Во-первых, я хочу защитить капитана Натушина. Он не был чиновником. Это был пассионарий. Я не знаю его судьбы, что-то, к стыду моему, написано ли это в романе, но, зная прилично военную историю, я знаю, сколько таких пассионариев закончили после войны обыкновенными клерками. А кто стал генералами? А генералами стали, говоря языком известного Гумилева, стали гармоничные личности. Так вот, пока низкий уровень пассионарности в обществе и много гармоничных личностей. Вот, пожалуйста, мы имеем наше правительство.
Да, спасибо большое. Вот это, честно говоря, вот в терминах ненаучных не хотелось бы обсуждать. Пассионарность — это нечто, вещь из космоса, там идущая такая. Александр Никулин.
Да, действительно. Это... Дело в том, что тут разные варианты могут быть восприятия капитана Тушина. На мой взгляд, он как раз типичный гармоничник по Гумилеву. То есть он не субпассионарий, человек, до которого нет дела, он старается гармоничным образом управлять своей батареей с точки зрения здравого смысла. И, в общем-то...
и вообще реальной боевой ситуации.
Да. И он, неважно, кончил, по-моему, в очередном из там... Да, Андрей Болконский обнаруживает его уже в тылу, проигранного, с оторванной рукой бедолагу Тушина. И можно представить себе, какова участь русского офицера-инвалида во все времена была, и в те тоже времена. Но человек выполнял свой долг. И часто долг вот, русского человека, попавшего в жернова между государством и обществом, между генералами и солдатской массой, быть посредником, который устанавливает, находит оптимальный выход из ситуации сумасшедшего дома, скажем так.
Чтобы меньше ущерба.
Да, был.
То есть фактически он буфер.
Обеим сторонам. Вот. И да, действительно, часто тот, кто стремится выполнить сухую цифру, предписание, закон государства любой ценой, не исходя из точки здравого смысла, с одной стороны, он делает блестящую карьеру, но с другой стороны, опять же, губит то самое общество, ради которого, в общем-то, считается и существует государственный чиновник, пекущийся о всеобщем благе.
Вопрос Дмитрию Рогозину. Дмитрий, скажите, пожалуйста, но ведь Скотт говорит о том, что существуют механизмы. Существуют механизмы, и государство, ну, это было бы неким пораженчеством говорить о том, что вообще не... Ну, вот у государства есть деньги, государство их сосредотачивает, государство собирает налоги. Ну, и налоги не только на армию, ну, на то, что на там границу, еще что-то. Но ведь налоги на образование, на еще что-то. В принципе, государство принципиально ведь может как-то, ну, учитывать и пробуждать инициативу снизу. Я не знаю, какие возможны механизмы государства?
Конечно, может. И здесь что нас спасает, опять же, о чем упомянул уже Александр Никулин. Государство состоит из людей, когда мы начинаем смотреть на реальные уровни управления. И эти все люди, они включены в сообщества, в которых они живут. Если мы посмотрим сейчас, то, кроме реформы образования, очень актуальна реформа местного самоуправления. Если мы посмотрим на среднего такого статистического чиновника, какого-нибудь начальника финансового управления, там, районного уровня, то мы увидим, что он или она является вот начальником этого управления, как правило, его или ее супруг возглавляет какую-то коммерческую организацию, выполняющую заказы этого района. У них масса друзей, и у них создается такая сеть, которые вообще-то, их можно называть элитарными группами, а можно просто называть частью населения, которая реализует какие-то задачи и цели. Так или иначе, я бы здесь не стал искать виноватых, не стал искать воров и тех, кто обкрадывает бедных бабушек или малообеспеченных семей. Человек, который становится состоятельным, в конце концов, начинает смотреть не только на то, что закрыто за его дверью, не только то, что зарешочено, но и вокруг себя. Он начинает инвестировать в то социальное окружение, в улицы, в школы, потому что ему очень важно, где учится его ребенок, где живет его семья и так далее, где он проводит время с друзьями.
К сожалению, государство иногда так дает деньги на проведение реформ, что люди не могут, ну так, не продуман механизм, не могут законно их использовать на дело. И поэтому в этом одно из бед механизма вот такого государства, это как такое как огромное существо с большими пальцами, который просто не может работать мелко.
Все-таки я бы отказался, вот сейчас я сам попал в эту ловушку, вот этот разговор о государстве, отказался бы от этого понятия вообще. Ну, давайте признаемся себе, ну что такое государство? Не понимаем мы, что это такое. А вот если мы начнем говорить о людях, то понятно. А вот когда я начинаю говорить о людях, можно уже удивляться каким-то вещам. Вот, допустим, что меня поражает, вот если продолжать этот разговор об улице, что почему-то не только в деревнях, но и не только на селе, но и в городе, почему-то ощущение дома личного заканчивается за дверью. То есть вот человек выходит на улицу, и вот порог – это уже не его, там подъезд – не его. У каких-то людей подъезд еще является продолжением дома, у каких-то не является. Почему это происходит? Почему у людей вот в нашем обществе, живущих здесь, школа вдруг не является вот тем, что принадлежит его семье, что вообще-то включено в жизнь? Не только его ребенка, но и всей семьи, потому что ребенок тратит 10 лет потраченные на школу, это огромный, огромный период жизни. Это же не только ребенок вовлечен в школу, это и родители, которые ищут тех же несчастных репетиторов, которых мы упоминали. Это и друзья, и так далее. Это секция, это много чего. Почему к школе отношение как к какому-то общественному институту, который должно поддерживать государство? Это непонятно. Здесь со стороны государства очень часто, со стороны определенных людей очень часто слышны там возгласы по поводу отсутствия инициативы со стороны простых людей, о том, что им все равно. Так давайте не кричать, почему нет инициативы, а просто задумаемся. Может быть, отсутствие инициативы – это и есть тот механизм в неформальных отношениях, который спасает школу. Может быть, если бы у нас появилась...
Оружие слабых, да, как другая книга.
Если бы у нас появилась эта безумная инициатива, может быть, разрушилось и то, что имеем. Вот именно такого рода вопросы и ставит Джеймс Скотт. То есть он говорит, перестаньте оперировать понятиями, навязанными вам властными элитами, языком, этими понятиями государства, реформ, понятиями народа, власти. Начните говорить о своей жизни. Только через разговор о своей жизни вы начнете понимать, что вы живете.
Олег из Москвы, пожалуйста, дозвонился.
Здравствуйте, господа. Меня все время смущало, что эффективность частного и государственного сектора сравнивается на совершенно разные области определения. Ведь частный сектор постоянно очищается при помощи процедуры банкротства, более-менее цивилизованной. Хотя, говорят, во время Великой депрессии дождь из разорившихся бизнесменов был в центре Нью-Йорка. А государство, когда оно оказывается неэффективным, оно не может избавиться от своих долгов, такой процедуры не предусмотрено, даже после развала СССР этого не случилось. И неэффективность государства приводит сразу к видимой катастрофе. Нет ли необходимости поставить государство и частный сектор в равные условия?
Александр Никулин.
Ну вот опять мы говорим о том, что реальность слишком сложная. Я бы сказал, что опять существует проблема. Чисто частный сектор и чистое государство, что это такое? А как быть, например, с так называемым феноменом государственного капитализма, существующим в России, где наши гигантские корпорации, предприятия являются полугосударственными, получастными, созданными государственными чиновниками? Как быть в случае их банкротства и их процветания? Вот мне представляется, это самая главная центральная проблема. По Скотту не существует ничего чистого. Все виды знания находятся в некотором и поведении, и действии, и в том числе экономического действия, находятся в некотором симбиотическом сочетании. Вот в чем проблема.
Поэтому вот само разделение уже на государственное и частное является некой ошибкой, как говорил Дмитрий Рогозин, на некие понятия уже навязываются жизни, да?
Но я бы поддержал Олега, почему действительно не уравнять? И от Джеймса Скотта один шаг к тому, чтобы поставить под вопрос вообще легитимность национальных государств. Те люди, которые большую часть уже своей жизни проводят в интернете, ездят по разным странам, видят от национальных государств только проблемы по поводу получения виз, различных неудобств, которые с этим связаны. Почему нет? Почему действительно не уравнять эти шансы и не сделать это равным?
Ну, это уже такой Бакунин, Кропоткин, это уже так пахнет, в общем, таким...
А вы абсолютно верны. А от Джеймса Скотта до Бакунина один шаг, а может быть и полшага.
То есть это такой цивилизованный анархизм. Не тот анархизм, который показывали в кино советском, да, где эти матросы, но реальный анархизм, где люди говорили о инициативе снизу, и в общем, Кропоткин очень много толкового писал в том смысле о том, что понравилось бы людям в интернете сейчас, о том, что создаются иерархии, только не сверху они создаются, а люди сами создают для решения своих задач.
Да, это верно. В частности, мне представляется, у Кропоткина более цивилизованный анархизм, чем у Бакунина. Но свято место пусто не бывает. Даже если мы последуем анархистскому совету, цивилизованному, упразднить национальное государство. Кстати, об этом сейчас и говорится, что потихоньку национальное государство теряет свою власть, но их место занимают транснациональные корпорации. Гигантские структуры, в частности, мы вот беседовали недавно с Дмитрием Рогозиным, приезжал тут один исследователь, рассказывал, что творится на острове Сахалин, где работают такие транснациональные корпорации, во что они превращают природу и общество. И по-прежнему остается та же самая проблема. Гигантская бюрократическая структура, навязывающая амбициозный проект, и как это согласовать с местным населением, с местной властью, с отдельным индивидом. Проблема останется, даже когда вы упраздните государство.
Евгений Михайлович из Москвы, пожалуйста.
Интересная проблема, но мне кажется, что идеологизирована постановка вопроса. Я слушаю, так сказать, выступающих, которые отрицают государство как таковое. Вот мне бы хотелось, чтобы присутствовал не столько чиновник, сколько идеолог государства, который бы ответил бы на эти же проблемы с своей точки зрения, с точки зрения сущности государства, а не чуждых, так сказать, интеллигентов, которые априори выступают против государства.
Евгений Михайлович, это только одно из мнений было, которое так рано. Например, Александр Никулин там защищал государство, что многие реформы, и начал с примера того, что немецкое государство, ошибшись, построив, когда оно ошиблось, построив, посадив монокультурные леса, и когда они вымерли, поняли, что надо по-другому. Тут вопрос идет о том, почему неэффективны государственные реформы. И в некоторых сферах государственной жизни, в некоторых сферах жизни людей уже нет государства, тот же интернет, работа многих многонациональных групп и образовательных проектов многих, они реально не государственные, не только, а просто территориально не государственные. Альберт из Москвы, пожалуйста.
Да. Добрый день, уважаемые собеседники. Альберт Кравцов. Вы хороший пример привели о гибнущих лесах в Германии, потому что государство вмешивалось в экологию лесов, наводя чистоту в них. Вот, продолжая вашу мысль, вот, можно сказать о Москве, где гибнут деревья и трава на газонах, потому что косят ее 5 раз в месяц, сгребают листья, омолаживают деревья, наводят чистоту, вмешиваясь в экологию. И лишая Москву кислорода, ибо воздух насыщен углекислым газом и прочими диоксидами, мешая зелени перерабатывать их в кислород. Понимаете, вот такая вот экологическая проблема. И это тоже реформы вообще, так сказать, это вот о чистоте говорят, о английских газонах вообще, а на самом деле вмешиваются в экологию и мешают вообще зелени насыщать воздух кислородом.
Спасибо большое.
Спасибо. Я должен сказать, абсолютно точный пример в развитии идеи Скотта. Вот это стремление к государственной, какой хотите, формальной чистоте, гигиены современного мира, оно в конце концов этот мир разрушает и губит. Но мне вспоминается один сюжет из пьесы Бернарда Шоу, там «Миллионерша». Там хирург говорит, что по молодости я зарезал, загубил много людей, потому что, когда я проводил операцию, я стремился к абсолютной чистоте и найти абсолютно здоровую ткань. Вот часто государство и властные структуры стремятся к этому абсолютной чистоте, абсолютно правильному газону, дереву, человеку, и в результате общество или природа просто гибнет от такой хирургической вивисекции.
Пожалуйста, Дмитрий Рогозин.
Здесь с этим только можно согласиться, конечно. Потому что Джеймс Скотт об этом и пишет. Пишет о том, что такого рода примеры и инициативы переустройства природы, которая вообще-то обладает гораздо большими признаками, нежели теми, которые могут увидеть чиновники или даже научные сотрудники, неважно, с какой позиции мы на это смотрим, обладает гораздо большими, природа обладает гораздо большими признаками, и мы, рассматривая только одни из них, просто губим другие, вот и все.
Александр Никулин, пожалуйста.
Ну вот, тем не менее, возвращаясь к этой теме, как быть, чтобы было эффективнее? Значит, вот западный позитивный опыт показал, что общество создает, опять, по Кропоткину, Кропоткин первый это отметил в Англии 19 века.
Кропоткин, да?
Да. Огромный
князь.
Огромное количество добровольных ассоциаций, каких угодно, они могут быть совершенно безобидны, но вот люди занимаются по своим там обществу, я не знаю, там, поддержке экологии газа, газонов, или филателистов, или там...
Любители помидоров.
Кого угодно, кого угодно. Но сама по себе масса этих общественных организаций, она является хранителем и носителем вот этого специфического, нечистого знания, которое необходимо
при любых реформах. Оно чистое, но не классическое.
У нас одна из причин пассивности, действительно, это трагедия России, что существует такое разделение. Государство само по себе, народ само по себе. Иногда в социологических опросах спрашивают простое население, вы имеете какое-нибудь отношение к власти, государственной власти? Все говорят, нет, я не участвовал, я не привлекался, мы сами по себе. И поэтому существует проблема. С одной стороны, чиновник, который говорит, вот это быдло, там, говоря языком Петра Первого, наши люди сами ни во что не пойдут, ежели сперва преневолены не будут. Их надо преневолить, сажать картофель. Не важно, что они будут сопротивляться, не то есть, там, отравливаться. Ничего, через два поколения все будут сажать картошку, и это будет национальный продукт. Вот вам пример такого по-русски внедрения государственного проекта. С другой стороны, есть народ, который боится своего государства, бежит, говорит, я бы на огороде, я личным подсобным хозяйством пробился бы, я в государстве участвовать не хочу, критиковать его не хочу. И это вот проблема, что с одной стороны, так называемый русский человек, он полуказенный человек, который всегда, опять же, Аракчеев, вот как раз граф Аракчеев говорил, и если русский человек получит приказ, то нет для него ничего невозможного. И государство этим пользуется, оно паразитирует на этом. А с другой стороны, русский человек – это анархист по преимуществу, который или впрямую бунтует против государства раз в 100 лет, или потихоньку пускает его под откос, как тот этот чеховский злоумышленник, который выкручивает гаечки из этого государственного проекта. Вот в чем вся проблема.
Ну, грузил-то не дает. Завезли грузило. Вот, наверное, гайки-то и не крутят. Да, у нас тут вся деревня крутит. Но в конце у нас тут немножко времени осталось. Пожалуйста, Дмитрий Рогозин. Да, надежда есть?
Если продолжать вот эту позитивную линию какую-то и говорить уже, что же можно исправить со стороны государства, и что на самом деле исправляется, это то, что... Пора бы государственным чиновникам на любом уровне власти начать слушать разговоры простых людей, именно в их терминологии, и не укладывать их в определенные понятия, общие термины, которые прописаны там на бюджетах разных уровней и так далее, а говорить о их жизни, их языком, и пытаться понять смыслы, которые эти люди вкладывают вот в то общение, в те проблемы, которые... этим людям именно свойственны и не чужды.
Может быть, это уважение, просто уважать знания, которые не формализованы научно, но оно очень ценно.
Это раз. А есть другой уровень знания, который дается нам журналистикой. То есть, как ни странно, у нас в государствах к журналистам относятся более чем пренебрежительно. И мне сразу вспоминается выступление Путина, когда он сказал, что Анна Политковская, в общем-то, мы знаем, на политику практически не влияла. Это вообще-то нонсенс для нормального демократического общества.
Спасибо. К сожалению, наша программа подошла к концу. Мне самому было очень интересно в ней участвовать. Я благодарю Дмитрия Рогозина, декана факультета социологии Московской высшей школы социальных и экономических наук, и Александра Никулина, директора междисциплинарного научного центра той же Московской высшей школы социальных и экономических наук. Координатор программы Марина Стауна. За режиссерским пультом была Елена Колупаева. Передачу подготовила Ольга Орлова, вел Александр Костинский. А сразу после нашей программы, после новостей, будет «Американский час», который ведет Александр Генис.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 730 и...